Когда мы с вами изучаем методы чтения Священного Писания, мы говорили с вами о том, что методы – это инструменты, при помощи которых мы можем подойти к тексту. И мы довольно подробно на первом занятии с вами говорили о методе логического ударения, при помощи которого мы можем одну короткую фразу посмотреть с разных сторон и извлечь из нее смысл. Ну, яркий пример – «Господь, пастырь мой», например, да? В прошлый раз мы с вами говорили о методе трех вопросов. Что это за три вопроса? Это вопрос «что я должен сделать?», это вопрос «для чего я это должен сделать?», и это вопрос «зачем я должен?», точнее, «каким образом я должен это сделать?». Друзья, эти вопросы могут трансформироваться. Например, «что я должен не делать?», «что мне будет, если я этого не буду делать?», и «каким образом я должен это не делать или должен это делать?». Друзья, чтобы нам закрепить метод трех вопросов, давайте мы обратим внимание на еще один текст. Мы много текстов в прошлый раз с вами рассматривали. И еще один текст для закрепления. Это послание к Римлянам, 6 глава. Максим, выведите, пожалуйста, последний слайд перед темой о контексте. Вот, листай. Ага, дальше, дальше, дальше. Я скажу, когда остановиться. Там будет Римлянам 6 написано. Ты не в ту сторону листаешь, Максим. Мы говорили с вами, напоминая, пока идет листание, что метод трех вопросов помогает найти законы, которые есть в духовном мире. Помните столб, мы о нем говорили, о столбе. То есть законы незыблемые, как столб, который нельзя никаким образом обойти, если он, вернее, пренебречь им, да. Нет, нет, вот знаешь какой? Римлянам 6 будет написано. Вот, да. Друзья, здесь у вас его в распечатке нет. Этот слайд как повторение, плохо видно, но я прочитаю. Итак, послание к Римлянам, 6 глава, 5 стиха. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтоб упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Друзья, посмотрите, я прочитаю еще раз, сокращая немного. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения». Пропускаю, дабы нам не быть уже рабами греху. Друзья, посмотрите, что мы должны делать? Мы должны быть соединены со Христом подобием воскресения. Зачем? Чтобы не быть рабами греху. Вот смотрите, еще одна духовная взаимосвязь. Если к вам приходит человек и спрашивает, а что мне делать, чтобы не грешить? Ну, можно сказать, молиться, это правильно, поститься тоже правильно, прилагать усилия тоже правильно. Это все замечательно, но вот этот текст открывает еще одну грань. Насколько ты соединен со Христом, подобием Его воскресения. Насколько у тебя есть соединение, настолько у тебя есть сила не грешить. Написано, если мы соединены подобием смерти, то должны быть соединены подобием воскресения, чтобы не грешить. Оказывается, наша взаимосвязь со Христом дает нам силу не грешить. Но теперь возникает вопрос, третий, ну или точнее, да, третий, а каким образом нам соединяться со Христом? Ответ очень простой. Зная, что наш ветхий человек распят. Зная. Друзья, вы знаете, знание, оно обладает колоссальной силой. Напоминание, постоянное напоминание себе о том, что я имею на что-то право, оно наполняет нас силой. Однажды ехал на автомобиле в город Краснодар со своей семьей. Спокойно все было хорошо. Мы разговаривали, ни о чем не заботились. И вдруг мне звонит мой папа и говорит, а где твои права? Я говорю, ну где, у меня? Нет, они у меня. И я вдруг понимаю, что права у него. Действительно, я оставил в его машине. Пришло новое знание. Друзья, что было, что изменилось в моей жизни? Я стал ехать уже тревожно, боясь полицию. Так же, да, друзья? Я уже стал переживать то, что меня не остановили. Я уже стал планировать, а что будет, если меня остановят. Я уже параллельно своей управлению пошел, посмотрел в интернете, какие штрафы за управление без документов. Ну и в общем так далее. Настроение стало чуть хуже. Друзья, но ничего же не изменилось. Обстоятельства уже не изменились, так же, да? Они какие были, такие остались. изменилось что? Знание. Друзья, но тот же самый принцип действует и наоборот. Представьте себе, что вы о чем-то переживаете. У вас, например, огромный долг перед кем-то. И вам этот долг простили. Вот реальная ситуация, я его несколько раз уже приводил. Один брат был должен огромную-огромную сумму денег в банк. И банк, оказывается, эту сумму денег ему простил. Но он об этом не знал. И он таился, он переживал. Он очень сильно мучился в своей совести. Он только-только уверовал. Ему сказали, надо пойти в банк и сказать, что вот он я, чтобы как-то решить вопросы, принять решение. Вот. И он очень сильно боялся идти. Он не знал, что банк простил. Но вот если бы он узнал, мы сказали, вот твой долг прощен, как бы он себя чувствовал? Свободно, легко. Смотрите, от знания много зависит. Когда мы с вами, друзья, попадаем в какие-то искушения, ко греху и так далее, чем чаще мы будем себе напоминать, что а наш ветхий человек распят, а наш ветхий человек уже пригвожден ко кресту, а грехи нам уже прощены кровью Иисуса Христа. Нам это знание будет наполнять силой. Вот еще один пример. Помните, написано в Библии, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Где сила, чтобы наши души не ослабели и не измогли? Где сила? Помыслите о претерпевшем. То есть сила в размышлениях. Вот достаточно помыслить, и у тебя сила появляется в душе. Посмотрите, вот три вопроса. Что необходимо сделать? Надо быть соединенным со Христом. Но кто-то скажет, а как быть соединенным со Христом? Это очень сложно, это какие-то большие метафизические такие идеи. А на самом деле быть соединенным со Христом, это просто знать. Знать, что твой ветхий человек уже распят. Знать, что твой ветхий человек уже пригвожден. Знать, что ты живешь новой жизнью. Напоминай себе это почаще. Почаще об этом думай. И ты будешь соединен со Христом. И у тебя будет сила противостать греху. Друзья, итак, это повторение прошлого занятия. Метод трех вопросов. Читая текст, мы задаем вопрос, что я должен делать конкретно, что от меня хочет Бог. Еще раз скажу, друзья, многие люди, прочитав Библию один-два раза, или одну-две главы, например, за день, или три главы за день, и закрыли ее, они так и не знают, что от них хочет Бог. Когда вы читаете Библию, всегда задайте вопрос, что от меня хочет Бог? Что? Второе, зачем Он это хочет? К чему это приведет? Какие последствия? Это мотивирует нас. Знание цели, зачем, облегчает нам путь, потому что мы знаем, зачем это делать. И каким образом это делать? Если мы, прочитав с вами Библию, отвечаем на эти три вопроса, что, зачем и как, нам становится легче жить, потому что мы получили от Бога полноценное откровение. Это хорошо. Итак, это прошлое занятие, короткое его повторение. Сегодня, друзья, мы с вами будем говорить о такой важнейшей теме, как контекст. Мы будем с вами говорить о контексте. Пожалуйста, следующий слайд. У вас он на картинках есть, друзья. Я еще раз скажу, что я раздал вам листочки, потому что в связи с украшением у нас плохо видно проектор. И тут вы видите, что вот в качестве иллюстрации к заголовку «Контекст» использована ткань, обычная ткань. Почему? Друзья, латинское слово «текст», оно происходит от слова «сплетение», «сочетание», «взаимосвязь». Оказывается, между словом «ткань» и словом «текст» есть взаимосвязь. Что такое ткань? Это переплетение нитей. Что такое текст? Это переплетение мыслей, слов, предложений. Друзья, поэтому нельзя текст рассматривать отдельно от контекста. Это сплетение. Вот потянули за одну ниточку, задела другая ниточка. Когда мы с вами, друзья, живем в этом мире, мы это интуитивно понимаем. Мы понимаем, что нельзя рассматривать вопросы в отрыве от контекста. Нельзя. Даже вот когда к нам дети подходят и спрашивают какое-то слово, словосочетание, чтобы нам понять, что он хочет сказать, мы часто спрашиваем, где ты это услышал? В Тимошевске был яркий случай, когда девочка приходит домой и папу спрашивает, дедушка, а кто такие броди? Броди. Он говорит, не знаю. А где ты про них слышала? Я слышала про них в собрании. Сегодня в собрании пели песню про бродей. Он говорит, мы не поем песни про бродей. Нет. И вот дедушке, чтобы ответить на этот вопрос, надо было уточнить. Он, какая песня? Ну, он вспомнил, девочка, броди шли в пустыне, хочешь путь найти. Вот, то есть мы поем броди шли в пустыне, а на броди шли в пустыне, понимаете? Вот, Вот она как услышала. А как, вот убедить, кто, как узнать, кто такие броди? Надо узнать, а где ты слышала? А что за, за слова, которые окружают? Тогда начинается понять. А, оказывается, это вообще глагол. Бродишь ли в пустыне, да? Вот. Друзья, вот контекст в нашей жизни играет огромную роль. Вы знаете, я вам скажу такую мысль, друзья, что без контекста вообще ничего понять нельзя. Может быть, кто-то скажет, это преувеличено. А я вам скажу, это не преувеличено. Без контекста вообще понять ничего нельзя. Вот простая фраза. Я уже как-то приводил вам ее. Он серый. Вам понятно, о чем речь? Вы даже не понимаете, в каком смысле слово серый. Серый день, серый человек. Может быть, это имя такое, да, вот как его сокращают. Может быть, это личность такая серая. Кто его знает, что это такое? Мы не знаем. Друзья, вот человек высокий. Нам понятно, какой он, высокий или нет? Пока не будет сравнения, мы не знаем, что такое высокий. Мы не можем понять, высокий или низкий человек. Должно быть какое-то сравнение, должен быть контекст, обязательно контекст. Вот контекст в данном случае, вот в случае чтения Священного Писания, пожалуйста, следующий слайд. Это законченная в смысловом отношении часть текста. То есть законченная мысль. Очень важно, друзья, когда мы читаем Библию, у нас есть эта болезнь, мы должны это признать. Мы читаем Библию, выдергивая мысль, не оканчивая мысль. Мы не дочитали до конца мысли и уже впечатляемся прочитанным текстом. И это очень бывает часто ошибочно и даже наоборот. Я сначала приведу примеры, ну как бы светские, а потом буду приводить примеры библейские. Ну такой яркий пример, да, у вас написано. Один знаменитый ученый сказал, все мои выводы бессмысленны, если они вырваны из контекста. На следующий день в газетах появилась статья с заголовком. Знаменитый ученый признал, что все его выводы бессмысленны. Да? Друзья, посмотрите, что они сделали? Правду сказали? Но они процитировали его слова. Он говорит, все мои выводы бессмысленны, если вырваны из контекста. Они сказали все правильно. Все выводы его бессмысленны. И все. Но нет фразы, если вырваны из контекста. И смысл меняется. Все становится противоположным. Друзья, в нашей жизни, я еще раз скажу, когда наши слова передают правдиво, но вырывая из контекста, они могут менять смысл. И иногда, я встречал в своей жизни такие случаи, вот ты это говорил? Говорил. Ну вот видишь, но в каком контексте я это говорил? В каком смысле я это говорил? Как это было произнесено? Где это было произнесено? Все же меняется от того контекста, от того окружения, которое это было сказано. Я, кстати, вам приведу некоторые примеры, которые вот в нашем обществе мы используем выражения, но я не имею в виду в обществе верующих, а вообще в обществе светском, которые вырваны из контекста и которые меняют смысл. Ну, просто несколько выражений. Вот первое выражение, знаете, о мертвых или хорошо, или ничего. Да? А знаете, как это было сказано в оригинальном тексте? Это сказал Диоген, это сказал древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты, 6 век до нашей эры. Он сказал такую фразу. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Правды. Меняется смысл или нет? О мертвых или хорошо, или ничего. Или о мертвых или хорошо, или ничего, кроме правды. Меняется же смысл, да? Меняется. Ну вот не так сильно меняется смысл, но все равно. Век живи, век учись. Известная фраза? Известно. Ее сказал Луций Аней Синека, известный философ, да? Она звучит так в оригинале. Век живи, век учись тому, как жить. Век живи, век учись тому, как жить. Но смысл чуть-чуть меняется. Не полностью, но меняется. А вот, например, фраза «цель оправдывает средства». В оригинальном тексте она звучит так. Если цель – спасение души, то цель оправдывает средства. Вот изначально она была произнесена. Ну тоже, кстати, контекст произнесения был, знаете, вот давайте мы на эту фразу немножко остановимся. Смотрите, итак, цель оправдывает средства. Эта фраза стала известной, чтобы оправдать, ну, какие-то неправильные дела, если правильная цель. Мы с этой фразой не согласны. Но теперь я говорю, в оригинале она звучала так. как бы добавляю контекст вам. Она в оригинале звучала так. Если цель – это спасение души, то цель оправдывает средства. Меняется немножко у нас понимание, да? Меняется. А теперь я добавлю еще один контекст. У вас опять поменяется. Знаете, кто это сказал? Это сказал Игнатий де Лойола. Это был великий инквизитор. Лидер иезуитов. Он сжигал людей и говорил, если цель спасение души, то цель оправдывает средства. Согласны мы с этой фразой? Уже нет. Смотрите, сначала были не согласны, потом согласны, потом опять не согласны. А что меняется? Меняется узнавание контекста. Мы больше узнаем, и у нас меняется мнение по отношению к этому тексту. Если бы это сказал там Евгений Никифорович Пушков, мы бы согласились там. Средства, это надо деньги потратить, это значит здоровье потратить, да, оправдывает средства. А если сказал великий инквизитор, который сжег на кострах людей, мы уже не согласны с этой фразой. Друзья, посмотрите, как много зависит от контекста. Вот очень известная фраза, но, надеюсь, не в наших кругах она известна, но в мире она известна. Истина в вине. Слышали эту фразу? Ну, даже вот люди, которые устанут на работе, там еще говорят, вот истина в вине. Вообще, изначально она была произнесена, это в Риме Плинием Старшим, знаете, в каком контексте? Когда ему нужно было разговорить неприятеля или шпиона, разговорить. Когда он хотел выяснить, что у него за секреты, он его поил вином хорошим, и когда человек был пьяный, он у него все выпытывал. И он говорил, истина в вине. То есть что он имел в виду? Ну, пьяный проболтается, вот что он имел в виду. А не имел в виду, что истина в большом, ну, в хорошем смысле слова, она находится в вине. Как это иногда нам пытаются, например, там, мирские какие-то издания представить это дело. Друзья, я вам показал немножко, что контекст очень важен. И узнать, как была произнесена та или иная фраза, оно влияет, когда мы узнаем, это влияет на наше отношение к этой фразе, вообще на смысл этой фразы. Ну, вот, например, на одних из курсов, или точнее, прошу прощения, это не были курсы, это было на одном из благовестий. Брат, который проводил благовестие, вышел, собралось много людей. Это было еще время, когда ну, атеизм так более-менее еще так торжествовал. Он вышел и сказал, вы знаете, дорогие друзья, я сейчас вот возьму Библию, и в этой книге написано несколько раз, что Бога нет. Но это произвело такой фурор, такой, знаете, никто не ожидал от проповедника такой фразы. Я вам сейчас прочитаю. Действительно в этой книге написано, что Бога нет. Все, как нет? Братья запереживали тоже, в общем-то, кто знает, что с ним случилось, пока он шел к кафедре, да? Вот, друзья, то есть запереживал. Он открывает псалтырь и говорит, сказал безумец в сердце своем, Бога нет. Друзья, вопрос, в Библии написано, что Бога нет или написано? Написано, Бога нет. Друзья, то есть эти слова присутствуют, что Бога нет. Они присутствуют, эти слова в Библии. Но там этого не написано, а? Смысл-то совсем другой. А как нам узнать смысл? Надо прочитать полностью. Друзья, вот мы с вами будем, еще у нас останется 5 занятий, после этого это 3-е занятие, еще 5 занятий. На этих занятиях мы с вами будем еще рассматривать о разных методах. Мы с вами посмотрели метод логического ударения и посмотрели с вами метод 3 вопросов. У нас еще будут методы. Но прежде чем мы приступим к изучению еще одних методов, нам нужно с вами разобраться с понятием контекста, чтобы мы с вами научились читать Библию целиком, точнее, законченными смысловыми отрывками, чтобы мы не научились обрывать фразу там, где нам удобно, чтобы мы не научились обрывать фразу там, где, ну, где нам хочется оборвать ее, меняя смысл. Итак, друзья, яркий пример. Если бы, например, мы с вами читали Библию вот выдержками какими-то, да, мы бы могли сказать, что Бога нет, потому что в Библии это сказано. Но читая шире, мы видим, что мысль там совершенно противоположная. Очень простой еще пример, друзья. Вот, пожалуйста, можете в Библиях своих открыть. Следующий слайд, через один слайд, да? Я не успеваю смотреть туда. Вот, следующий слайд опять и следующий слайд уже. Вот, очень простой пример, это 1 послание к Коринфянам 15-18. Дальше мы будем к сложным примерам подходить. Пока очень простые примеры. «Поэтому и умершие во Христе погибли». Я этот эксперимент проводил несколько раз, ну, обычно в подростковых и детских лагерях. Задавал вопрос, что означает этот текст. «Поэтому и умершие во Христе погибли». Друзья, и масса толкований я слышал. Ну, погибли для этого мира, погибли для греха, там еще какие-то толкования. Но пока, друзья, человек не догадается прочитать 17 стих, который полностью меняет этот смысл. Написано, если Христос не воскрес, то поэтому умершие во Христе погибли. То есть, если Христос не воскрес, то... Друзья, посмотрите, если мы возьмем этот текст без учета контекста, можно всякие лжеучения вывести. Если мы посмотрим, что написано выше, нам совершенно становится понятным, что имел в виду апостол Павел. Я вам скажу, друзья, почему я на это обращаю внимание. Я еще раз, друзья, скажу, что очень и очень нередко, очень часто в наших церквах есть такая большая проблема. Мы приучены читать Библию лозунгами, такими отрывочными фразами. Ну, я уже приводил пример, как приехал когда-то один раз ко мне брат один в гости. Ну, мы с ним разговорились о разборах Священного Писания, и он говорит, мы в нашей церкви, ну, по-моему, уже второй год, я уже не помню точно, это было давно, но, может быть, год или два, разбираем послание Коринфянам. Я говорю, ну ничего себе, за два года его можно вообще наизусть выучить послание Коринфянам. И я его тогда спрашиваю, он говорит, да, мы очень дотошно разбираем. Я его спрашиваю, а о чем послание Коринфянам? Ну, как бы, раз вы два года разбираете, вы, наверное, знаете о чем? И он мне такой тогда вопрос задает, в смысле о чем? Я говорю, ну как, ну послание Коринфянам, зачем Павел написал, что это за послание, какую цель он преследовал? Он говорит, нет, мы не так, мы берем слово и разбираем это слово. Тогда я ему говорю, вы не разбираете послание Коринфянам, вы разбираете слова, входящие в послание Коринфянам. А так как слова, ну в русском языке они одни и те же, они входят и в послание Коринфянам, в послание Иоанна, и допустим в Евангелие, эти же самые слова входят, то когда вы разбираете разные послания, фактически вы говорите об одних и тех же темах, потому что слова-то одни и те же. Друзья, ведь само слово не имеет значения никакого. Вот слово «любовь» – хорошее или плохое слово? Смотря где сказано. Смотря какое значение имеется в виду. Понимаете? Смотря какой смысл в это вкладывается. Любовь – это святое чувство. Вот давайте в эту фразу. Любовь – это святое чувство. Хорошее выражение или нет? А знаете, кто его сказал? Его сказал один человек, который развелся со своей женой, оставил 4 детей, ушел к другой и оправдывает этот свой развод. Знаете чем? Ну я же ее полюбил, а любовь – это святое чувство. Хорошее это выражение или нет? В данном случае нет. Друзья, вот это настолько сильно сидит в нас, что мы готовы вот взять какую-то короткую фразу из Библии, построить на ней целое учение, говорить о нем целый разбор, вообще не понимая, зачем оно здесь сказано, какой смысл был заложен в этой фразе. Поэтому, друзья, когда мы читаем Библию, не надо столько внимания обращать на слова и выражения, больше внимания обращать на смысл. И когда мы поймем смысл, тогда можно обращать внимание на слова и выражения. Вот тогда, когда мы поймем смысл. Итак, вот умершие во Христе погибли, и меняется смысл на противоположный, если 17 стих учитывая, если бы Христос не воскрес. Давайте мы теперь такое домашнее, прошу прощения, самостоятельную работу. Вот следующий слайд, и в ваших листочках он есть, и здесь он сейчас будет высвечен. Вопрос, этот вопрос с постоянством. Постоянно на всех курсах, на всех там семинарах один и тот же вопрос задают. Обязательно придет записка. Вот сейчас будет курс в Апшеронске, 2 недели, обязательно придет записка. Кого Христос назвал родом неверным и развращенным? Помните, отец с сыном пришел, ученики не смогли изгнать беса, помните, да? Просят Иисуса Христа, и он говорит Христос, о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Кому он говорит эти слова? Есть несколько вариантов. Первый вариант, он говорит это отцу. Второй вариант, он говорит это бесам, который мучает отца, о, сына. Третий вариант, он говорит вообще это всему человечеству. Друзья, давайте проведем эксперимент. Пожалуйста, откройте вот Матфей, Артем, открой Матфея 17:17. Паша, открой, пожалуйста, Марка 9:19. И, допустим, кто из сестер, может быть,
Юля, да, ну показывает тебя пальцем, я не виноват. Луки 9:41. Давайте все трое прочитаем. Итак, Артем, Матфея 17:17. Да, вот этот текст читай.
Иисус же, отвечая, сказал: о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть.
Хорошо, спасибо. Да, стой, не садись. Вставай, Паш, читай Марка 9:19.
Отвечая ему, Иисус сказал: о род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне.
Хорошо, стой. И Юля?
Иисус же отвечая сказал: о род неверный и развращенный, доколе буду с вами, буду терпеть вас, приведите сюда сына моего.
Вот эти два текста, они очень похожи у Юли и Артема, а у тебя чуть-чуть отличается. Но даже вот по вашим текстам можно понять, кому он говорит? И он говорит: отвечай я. Кому? Вот ему отец говорит, почему? А он: отвечай я, да? А, Паша, у тебя более яркий текст, как написано? Отвечая кому? Ему. Друзья, какие вопросы? Присаживайтесь, пожалуйста, спасибо. Какие вопросы? Кому сказал Христос эти слова? Отцу, отрок, и все. Почему нет? И какое начало? Нет. Вот интересно, давайте. И какое же другое такое мнение? Это ученикам он сказал, да? А почему ученикам? На каком основании мы говорим, что это ученикам? А? Не, ну я тоже смущаюсь. В Библии написано: и отвечая ему, он сказал. Ну кому он сказал? Отцу сказал. Кстати, друзья, я вам скажу, я на этом, вот на этой фразе целую проповедь построил. Я сейчас объясню. Итак, у этого отца сын был бесноватый. Так, да? Бесноватый. Скажите, друзья, это же не просто так, сын бесноватый, так же, это же целое проблемище. Вам интересно, почему? Да. Вот, сейчас, секундочку, я к этому хотел обратить внимание. Это, друзья, вот почему, смотрите, вот вам интересно, почему сын бесноватый? Ведь это же какая-то несправедливость, он же не виноват, мальчик с детства. Или вам интересно, почему, какие причины могут привести к тому, что вот в детях такие последствия? И вот здесь Христос открывает. Я так понимаю, что неверность и развращенность, когда человек неверен, и когда человек развращен, это приводит к тому, что в детях проблемы. То есть Христос открывает, вот твоя проблема в неверности и развращенности. А почему он во множественном числе? Потому что он здесь говорит род. То есть этот человек принадлежал к определенному типу людей. Вот ты род. Род неверный и развращенный. Друзья, не всем людям можно так сказать. Я убежден, что, например, допустим, ну, Петру так нельзя было сказать: ты род неверный и развращенный. Он маловерный, может быть. Может быть, он какой-нибудь там, допустим, слабый верующий, но уж точно не развращенный. А вот отец, видимо, был неверный и развращенный. И поэтому у его сына такие проблемы случились. Ну, ладно, друзья, это как бы домыслы, да, это не твердое предположение, но... По крайней мере, сам текст обращает внимание, читая его, вот внимательно этот текст, читая в контексте, мы видим, отвечая ему. Друзья, здесь уже против этого никуда вы не пойдете. Отвечая ему, не обращаясь к ученикам, а отвечая ему. Ну, может быть, да. Но давайте вместе еще почитаем. Вот, друзья, а?
Отец не задавал вопрос, он рассказал историю и констатировал факт. Я прибыл, а не смотрел.
Друзья, смотрите, какая ситуация. Давайте мы сделаем так. Для меня, вот когда я преподаю на курсах, вот где-либо, да, я всегда говорю одну и ту же фразу. У меня есть огромное преимущество перед братьями, которые преподают догматику. Они должны твердо отвечать на вопросы. А я рассказываю только о методах. Мне очень нравится, что вы начали задавать вопросы, да, что вы вот говорите вот и так, и так. Я вам показал метод. Это контекст. Читайте внимательно. Вот Лена говорит, может быть, там к ученикам. Смотрите, как хорошо. Вот прочитайте внимательно. Кому он это говорит? Что был там вопрос? Не было там вопроса. А что другие Евангелия говорят? Я понимаю, он говорит это отцу. Вот это я так понимаю. Вы можете понять по-другому. Но сам факт, что вы говорите, вы теперь не просто свое мнение говорите, а вы обращаете внимание на контекст. И основываясь на контексте, вы теперь что-то будете утверждать. Поэтому, друзья, мое мнение, что это к отцу, а ваше мнение, если вы контекст по-другому поймете, буду с удовольствием с вами услышу это ваше мнение. Давайте следующий пример рассмотрим. Пожалуйста, следующий слайд и следующую картинку, друзья. Следующий слайд, следующая картинка. Этот пример я уже несколько раз проводил в собрании, думаю, он вам известен. Однажды на благовестии благовестник, обращаясь к неверующим людям, говорит: «Вы должны прийти к Богу. Кто-то из вас думает, вот я сейчас пойду домой, брошу курить, брошу пить, и тогда приду к Богу. Бог так нас не учит. Он говорит, придите сейчас». И прочитай текст. Исаия 1, глава 18. «Придите и рассудим, говорит Господь, если грехи ваши будут как багряное, как снег убелю, если будут красны как пурпур, как волну убелю». Он обращает это к неверующим, побуждая их покаяться. В чем, какую ошибку допустил этот проповедник? Здесь написано: «Тогда придите и рассудим». У меня возникает вопрос: а когда тогда? Откройте, пожалуйста, Исаия, первую главу. Друзья, книга пророка Исаии, первая глава, 17 стих, да? «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступитесь за вдову, тогда придите и рассудим». Когда придите и рассудим? А давайте чуть выше все будем читать, да? «И когда вы простираете руки ваши», когда вы простираете руки ваши, это с 15 стиха, «я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. Тогда придите и рассудим». Друзья, меняет смысл или не меняет смысл? Очень сильно меняет смысл. Друзья, когда речь идет о неверующих людях, есть другие тексты, обращенные к неверующим. Например, «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я вас успокою». Но когда речь идет о верующих людях, уже о народе Божьем, человек идет к Богу со своими грехами. Он идет к Богу за прощением. Верующий человек, а Бог говорит: я тебя не буду прощать. Не буду. Иди, научись делать добро. Иди, ищи правду, спасай угнетенного, защищай сироту. Иди, твори милость, и вот тогда приходи. Здесь, друзья, нет идеи о том, что мы спасаемся нашими делами. Здесь не о спасении идет речь. Здесь идет речь о взаимоотношениях с Богом. Бог говорит: ты мой дитё, ты должен делать добрые дела, иди делай. А мы не хотим делать. Знаете, друзья, сколько случаев в моей жизни, когда приходили люди и говорили: почему у меня нет духовных побед? Почему Бог меня не слышит? Почему у меня на сердце тоска и уныние? Я всегда отвечаю: иди делай добро людям. Иди делай. Иди помогай бедным, иди корми нищих, иди там старицам помогай. Человек говорит: у меня работы, я не могу. Ну не можешь, тогда мучайся в своих вот проблемах, Бог тебя не будет слышать. Потому что конкретно написано: идите, сделайте добро, и тогда приходите. И тогда мы будем рассуждать. Друзья, контекст помогает нам понять фразу. Есть и другие тексты, да, есть другие тексты, где написано: приходите ко мне все труждающие, я уже приводил этот пример. Но там другой контекст. А здесь контекст, обращенный к людям, называющимся детьми Божьими, к людям верующим. Вот этот контекст какой. Тогда придите. Когда тогда? Когда вы будете добродетельны, когда вы научитесь делать добро, когда вы удалите мерзости от ваших домов, от ваших рук, тогда и приходите. Друзья, это еще один пример, да? Вот простой пример, да? Очень простой пример. Следующий это слайд, Римлянам 8:28. В ваших конспектах тоже он есть, Римлянам 8:28. Очень часто эту фразу говорят люди неверующие. Да все содействует ко благу. Говорят? Все ко благу. Что бы ни случилось, все ко благу. Однажды ко мне подходит человек и говорит, неверующий: в Библии написано, что все ко благу, или написано? Я говорю: написано. А вот человек шел пьяный, сбил машину и насмерть.
ну разве это ко благу? 100% не ко благу. Человек в ад пошел. Какое-то благо, да? Никакого блага нет. Друзья, как объяснить эту фразу? Очень просто. Кому написано, что все содействует ко благу? Кому написано? Написано, при том знаем, неверующим, да, друзья, неверующим, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот кого Бог призвал и кто Бога любит, вот тому все содействует ко благу. Вот человек верующий, идет в собрание, вот в Самаре случай был, человек вышел, сестра вышла с собрания, переходит дорогу, и машина насмерть сбивает. Мы можем сказать, что ко благу или нет? Можем. Не знаем, к какому благу, но веря этому слову, можем сказать. А неверующий человек может себя утешать, он может себя сам обманывать. Вы знаете, друзья, я даже книгу одну читал, небольшую брошюрку, одного психолога, совершенно неверующего. Он учит своих читателей выходить из депрессии. Он говорит, поверьте словам Евангелия, все содействует ко благу. И поэтому воспринимайте все события в своей жизни как ко благу. Обман, 100% обман, не ко благу у них все. Не ко благу. Ко благу только любящим Бога все содействует. Это контекст. Друзья, сатана берет текст, выдергивает его из Священного Писания, из контекста. Внушает это людям. Люди живут, опираясь на Библию же опираясь, да? На Библию опираясь. На часть Библии, да? Строит свою жизнь на этом обмане. Но стоит заглянуть в контекст, и мы увидим совершенно другую картину. Совершенно другую ситуацию. Итак, все содействует ко благу, любящим Бога, призванным по Его изволению. Друзья, вот более сложный пример. Евангелие от Луки, 13 глава, 7 стих. «И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Друзья, много раз я слышал проповеди, мысли, мнения, что если человек в своей жизни не приносит плода, то Бог его срубает. Ну, например, человек не благовествует, человек, допустим, не проповедует там, или еще что-то. Друзья, я вам скажу, это очень плохо, когда человек не благовествует или не проповедует, это плохо. Когда он не приносит плода, это плохо. Я не оправдываю. Но вот основываясь на этом тексте, люди утверждают, что речь идет, вот если человек не приносит в своей жизни, вот никого за год не привел, там, допустим, 5 лет прожил, никто не покаялся от него, как бы Бог этого человека срубит и бросит в огонь. Зачем он место занимает? Зачем нужен Богу человек, который не приносит плода? Вот такое толкование этого текста. Друзья, давайте мы прочитаем Евангелие от Луки сначала. Луки 13 глава, будем читать сначала. Я хотел бы попросить кого-то из вас, но так как мы, а микрофон один, то я прочитаю вслух, а вы внимательно следите. О каком плоде идет речь? Какой плод имелся в виду? В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает. Давайте проведем аналогию. Итак, смоковница не приносит плода и она под угрозой уничтожения. А выше он рассказывает о людях, которых убил Пилат. А еще он рассказывает о людях, на которых упала башня Силаамская. То есть вот она смоковница срубленная. То есть люди, которых убил Пилат, и на которых упала башня Силаамская. Вот они, срубленная смоковница. И у смоковницы нет плода. И эти люди тоже не принесли плода. Какой плод они не принесли? Покаяние. Написано, если не покаетесь. То есть когда идет речь о смоковнице и о плодоношении смоковницы, идет речь о покаянии. Если человек живет на этой земле, и он не покается пред Богом, он будет срублен и брошен в огонь. Согласны, друзья? Вот о чем здесь говорит Христос. Здесь не написано ни о благовестии, ни о труде, там, я не знаю, там где-то, может быть, развозе литературы, там, или библиотека, там, или еще какие-то там, я не знаю, обязанности у нас есть, друзья. Здесь не об этом идет речь, не об успехе нашего служения. Здесь идет речь о покаянии. Человек, не покаявшийся пред Богом, будет срублен. Все. Нельзя, друзья, представьте, вот представьте, если проповедник скажет, если вы, вот человек там, от вашей жизни не покаялся, Бог вас срубит. Я скажу, что это даже противоречит евангельской истине. Про такого человека, который не приносит плода в своем служении, написано, этот человек потерпит урон, но сам спасется, как головня из огня. Спасение не зависит от наших плодов. Спасение зависит от милости Божией, от нашего обновленного сердца, от нашего отношения с Богом. И эта притча, она конкретно говорит о покаянии. Посмотрите, друзья, это очень важен контекст. Очень важен контекст. Человек не покаялся, Бог его в какой-то момент времени срубит. Зачем он место занимает? Он не нужен, он не покаялся. Если человек покаялся, он стал верующим, возрожденным, и теперь он приносит плод или не приносит плод, к ним отдельный разговор. Да, там кому-то будет наказание отдельное, кому-то нет, но это не в этом тексте мысль это прослеживается. Вам понятно, друзья, объяснение, да? Понятно. И оно довольно так, ну, по тексту логично. Давайте посмотрим еще на один простой пример и один сложный пример. И на этом будем заканчивать. Потом у нас будет небольшое такое домашнее задание. Итак, друзья, простой пример. Послание к филиппийцам. Следующий слайд. 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот представьте ситуацию, друзья. Представьте ситуацию. Человек, ну, здоровьем слабый. Его приглашают пойти работать на стройку дома молитвы. Он говорит, я не могу, я здоровьем очень слаб, у меня грыжа там две позвоночники. А ему говорят, все можешь в укрепляющем Иисусе Христе. Нормально ли нет? Друзья, ну а так написано, все могу. А что все могу? Все могу. Что я все могу в укрепляющем Иисусе Христе? Что все? Вот если человек, ну, с двумя грыжами можно на доме молитвы работать? Все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Кто-то говорит, вот тебе надо поехать благовестником на север. Ну как я поеду? У меня нет ни дара проповеди, ничего. Все можешь в укрепляющем Иисусе Христе. Друзья, вот эта фраза используется очень часто. Все можешь в укрепляющем Иисусе Христе. Друзья, давайте мы прочитаем контекст этого выражения. О чем конкретно писал Павел? Да, это выражение можно применять шире, чем оно в принципе написано. Но давайте посмотрим контекст. Итак, 4 глава. 12 стих. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». О чем он говорит? Артем. Научился быть довольным тем, что у меня есть и в скудости, и в изобилии. Я умею жить и в скудости, и в изобилии. Но по контексту всей главы там имеется в виду, что он умеет жить по-христиански. Не то, что он умеет жить в принципе, умеет жить, да, мы как бы, что это вообще значит. А умею жить, я умею быть христианином и в скудости, и в изобилии. Я научился терпеть голод и не роптать, а быть верующим. И умею быть в изобилии, не жадным и не каким-то. Да, вот я научился быть верующим. В любых обстоятельствах, в скудости и в изобилии. И потом говорит, все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Контекст этой фразы говорит не о стройке. Контекст этой фразы говорит не о благовестии опять. А он говорит о том, что человек имеет правильное духовное состояние. И в скудных своих жизни, да, когда у него нет денег вообще. И когда у него есть много денег. Друзья, ведь искушение богатством, искушение нищетой, они одинаковые. В нищете человек ропщет на Бога, в богатстве человек забывает о Боге. Да? Это одинаковое. Соломон молился, да, нищеты и богатства не давай мне. Или кто молился? Соломон, да? Друзья, и вот здесь Павел говорит, я научился, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Укрепляющий Иисус Христос нужен в бедности, когда у нас нечего есть. Укрепляющий Иисус Христос нужен в богатстве, когда у нас много денег, чтобы нам не пойти по пути похоти, да, и тратить деньги куда-то неправильно. Итак, смотрите, о чем писал апостол? О духовной жизни, о правильном духовном состоянии в разных материальных обстоятельствах. Вот о чем он писал. И применять этот текст ко всему на свете, я все могу в укрепляющем Иисусе Христе, да, вот все, на все способен. Способен, там, я не знаю, там, горы передвигать. Об этом здесь не сказано. Ну и самый сложный, друзья, текст, который хотел бы с вами вместе разобрать, это Евангелие от Матфея, 7 глава, 6 стих. Христос говорит такие слова. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчугу вашего перед синими, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Друзья, согласитесь, что текст непростой. Что он значит? Ну вот есть такие толкования. Ну, например, у меня есть однокурсник, сосед, на работе, с кем мы вместе работаем, сотрудник, который не принимает Слово Божие, который смеется над верующими, который там как-то богохульничает. Это как бы свинья и пес, так назовем, да, вот в данном случае свинья и пес. А жемчуг, который у меня есть, это Слово Божие, это весть благая. И вот этот жемчуг, благую весть, я не должен этому псу давать. Не должен я его этой свинье, чтобы она растопчет его. Да вот такое понятие. Это понятие, я сейчас вам скажу, самое распространенное. То есть чаще всего этот текст объясняют именно вот так. Если люди не принимают, то и не надо. Друзья, но у меня возникает вопрос. Вот сколько процентов здесь сидящих в зале людей стали бы верующие, если бы к вам применяли этот текст? Ну, наверное, ноль. Потому что мы все были когда-то на положении вот этих вот отвергающих Слово Божие. Ну, большинство, те, кто не из верующих семей, да? С верующих семей, может быть, нет. Но в основном, все люди сначала смеются, издеваются, им не нравится, а потом они к Богу приходят. Друзья, то есть, с точки зрения практики, этот текст, я не понимаю, как это толкование объяснить. Второй момент. Но для меня очень тяжело, например, представить, что Христос называет людей неверующих псами и свиньями, например. Да? Я вообще тяжело это могу представить себе. Третье. Что означает фраза, когда они, эти люди, свиньи, вот эти псы, растопчут Евангелие, которое вы им даете, они потом растерзают вас. Что это означает? Вот если традиционную трактовку этого текста принять, что речь идет о том, что не благовествуйте тем, которые не хотят принимать, то что означает, что они нас растерзают? Что это означает? Как вы думаете? Трудно понять, друзья. Ну, кто-то скажет, ну, в тюрьму посадят. Ну, наших братьев сажали в тюрьму. Ну, побьют. Так радуйтесь, когда вас за истину бьют, да? Библия нигде не учит нас отступать перед гонениями. Наоборот, надо благовествовать, даже если тебя, ну, как-то, может быть, и нехорошо принимают. Друзья, вот давайте мы посмотрим контекст. 7 глава. Откроем внимательно эту главу, у кого есть Библия с собой. А? 7 глава Матфея. Я буду читать, друзья, довольно много. Внимательно слушайте, но не очень много, около 8 стихов. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким судом будете судимы. И какую меру мерите, такой и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Не давайте святыни псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, не обратившись, не растерзали вас.
Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворит вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворит. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Я немножко пропускаю. А нет, не буду пропускать. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему у Него. Итак, вывод всего высшего сказано. Во всем, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки входите тесными вратами. Друзья, кстати, вот тут вообще, тут вот вся эта проповедь, она раздернута у нас. Входите тесными вратами. Что это значит? Вот очень часто мы фразу употребляем «входите тесными вратами». Слышали же, да? Что это значит? Друзья, давайте мы сейчас рассмотрим, о чем вообще здесь идет речь. Какая общая тема этого отрывка? Ну да, не судите, но вообще можно сказать о взаимоотношениях. То есть взаимоотношения, когда я вижу в ком-то какую-то проблему, да? То есть здесь идет речь о том, что есть человек, который в другом человеке видит проблему. И реакция у человека, нормальная реакция, когда я вижу в другом проблему, какая проблема? Какая реакция? Осуждение. Вот я увидел в Паше проблему, у меня возникает осуждение. Друзья, Библия, Христос не называет, что у Паши проблемы нет. Он не говорит, что проблемы нет. Он говорит, да, она есть, эта проблема. Это как сучок в глазе твоего брата. Он есть, он никуда не денется. Но как Иисус Христос называет человека, который, видя проблему другого, осуждает его? Как он называет? Лицемер называет. Друзья, когда вы в следующий раз увидите проблему в ком-то и осудите его, знайте, что в эту же секунду к вам обращается Христос и говорит: лицемер. Почему? Потому что у тебя есть проблема в подобной ситуации или нет? Вот сначала ты о себе позаботься, о своем состоянии позаботься, а потом заботься о других. Вот если у тебя есть бревно в твоем глазе, которое ты не чувствуешь, обратите внимание, друзья, если бы у этого человека спросили, сказали бы этого человека, спросили его: слушай, а у тебя такие проблемы есть или нет? Что бы он сказал? Нет. Потому что он не чувствует. Почему он лицемер? Потому что он бревно не чувствует, а сучок видит. Вот в чем лицемерит его. Друзья, а что нам делать, если мы не чувствуем бревна? Вот я не чувствую бревна, что мне делать? Ну, значит, его нет. Как же мне его почувствовать-то? А он говорит: вот позаботься о том, что у тебя бревна не было в глазу. Итак, друзья, идем размышлять дальше. Итак, в этой главе, в этом, точнее, отрывке, идет речь о взаимоотношениях. О том, что один человек увидел проблему в другом человеке и осудил его. Это один метод решения проблем – осудить. Второй способ – это обратить внимание на себя. То есть, когда мы видим, друзья, вот это очень важный закон, когда мы видим проблему в другом человеке, это говорит о том, что у нас Бог нам показывает на нашу проблему. Вот я сейчас вам поясню эту мысль. Вот когда-нибудь, ну, вот, может быть, дети здесь мало детей, они не совсем это понимают, но когда человек становится постарше, у него вскрывается куча всяких проблем со здоровьем. То у него там сердце начинает болеть, то у него давление. Друзья, вот, например, вот у меня давление высокое. Знаете, кого я часто встречаю в своей жизни? Вот. У кого тоже давление высокое? А у тебя тоже давление? У меня тоже давление высокое. Вот, например, есть какие-то болезни, про которые я знать не знаю. И мне почему-то эти люди никогда не встречаются с этими болезнями. Они, ну, как бы мимо меня проходят, я их даже не замечаю. Друзья, вот очень часто, когда я вижу проблему в другом, это есть свидетельство и сигнал ко мне. Друзья, почему я говорю, что очень часто? Потому что не всегда. Бывают исключения. Бывают исключения. И довольно часто. Но здесь говорится о том, что вот ты увидел сучок, а в твоем глазе бревно. Что ты должен сначала сделать? Вынь прежде бревно из глаза твоего. Да. Нет, я же сказал только что. Это чаще всего. Знаешь как? Смотри. Если ты видишь в ком-то сучок и осуждаешь его, вот здесь именно осуждение, вот... Здесь большая тема, да? Очень большая тема. Вот, например, я в своем ребенке вижу проблему, и я его наказываю. Это не осуждение. Бог дал нам право родителям видеть проблему. У нас есть какие-то подопечные люди, у нас есть люди, которые нас окружают.
И мы имеем право в них видеть какие-то проблемы и исправлять, если они нам поручены. Друзья, но в данной ситуации здесь нет осуждения. Здесь есть как бы оценка и неодобрение этого дела. Осуждение – это всегда человек выносит некий приговор. Он ставит себя выше этого человека. И вот когда я вижу проблему в другом человеке и осуждаю его, это свидетельство, что эта проблема есть у меня. Но я ее не чувствую. Вот в чем ситуация. Братья и сестры, я думаю, что вы сами нередко видели, ни раз, ни два, ни три, когда люди осуждают других, а кто-то про них говорит, да, а у них самих такие проблемы. Вот. Смотрите, друзья, вот здесь корень в слове осуждение. Нет. Нет, корень в слове осуждение. Нет, я не это имею в виду. Сейчас я попытаюсь объяснить. Вот, например, вот если я вижу пьяного человека, то я его не осуждаю. То есть я сам никогда не пил, Бог меня сохранил, я даже ни разу не был пьяным, я не знаю, что это такое. У меня нет к этому тяги, ну, на данный момент времени, да, вот, Бог бы сохранил. Я этого человека не одобряю, я этого человека могу поругать, но в сердце нет осуждения, вот именно в том смысле, который здесь написан. Осуждение – это всегда некое превозношение. Вот смотрите, написано в Библии, осуждение и обсуждение близки, да? И рассуждение. Рассуждение и осуждение близки. Вот эта близость, то есть они близки. Очень трудно эту грань провести. Очень трудно. Но она есть, эта грань. Человек, осуждающий другого, именно осуждающий, это почти 100% он показывает свое состояние. Почти 100%.
А?
Ну? Ну, ну да, и в, да, вопрос в чем? Да. Да, вот хорошо. Друзья, давайте мы сейчас немножко паузу сделаем в этом вопросе. Юлии. Давайте мы паузу. Что? Немножко паузу в этом вопросе. Я сейчас немножко к другому подойду. А потом, может быть, мы вернемся к этому вопросу. Так давайте вопрос. Смотрите. Итак, он говорит об осуждении. Он говорит, что нельзя осуждать. Что сначала убери бревно. А потом говорит, не давайте святыни псам. Мы сейчас об этом говорим. Не давайте святыни псам. О каких псах идет речь? Давайте вернемся к самой первой нашей формулировке, что это речь идет о том, что если люди не принимают Евангелие, то им нельзя благовествовать. Где здесь об этом сказано? Вот если вы встретите человека, который говорит, не давайте святыни псам, это значит, не благовествуйте тем, кто не принимает, прочитайте Священное Писание, где здесь эти люди, которые не принимают? О чем здесь вообще идет речь? М? Вообще не об этом, друзья. Здесь нет этих людей, здесь нет проповедования, здесь нет Евангелия, здесь нет людей, которые отвергают. Здесь есть два человека, которого у одного бревно, у другого сучок, и один другого осуждает. Вот о чем идет речь. Друзья, дальше он говорит. Смотрите, просите, просите, и дано вам будет. О чем идет речь? А дальше он говорит, итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Входите тесными вратами. Друзья, здесь идет речь о взаимоотношениях. Входите тесными вратами, здесь идет речь о взаимоотношениях. Очень трудно не осуждать другого человека. Очень трудно наладить отношения. Очень тяжело войти вот эти тесными вратами. Он говорит, просите у Бога, просите, дано вам будет. А что просить-то? О чем здесь идет речь? О какой просьбе? О машине, о квартире? О новой работе? О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, чтобы мне правильно поступать с другим человеком. Он говорит, итак, как вы хотите, чтобы с вами люди поступали, так и вы с другими людьми поступайте. Просите об этом Бога и входите тесными вратами. Вот это и есть тесные врата. Вот о чем надо Бога просить. Вот о чем идет речь. Когда я вижу другого человека, и я вижу у него сучок в глазе, да, и когда мне трудно к нему относиться, когда я его хочу осуждить, вот в этот момент проси Бога, в этот момент ходи тесными вратами, чтобы тебе не поступать как лицемер, а обратить внимание на себя, привести в порядок себя и поступать правильно как в своей жизни. И вот тут тогда возникает вопрос, а что это за свиньи и что это за псы такие? Я приведу вам одно толкование, которое мне очень нравится, то древнее достаточно толкование, оно достаточно хорошее. То есть, представьте себе, что вот есть Артем и я, ну, нетрудно представить, так и есть, да, вот есть Артем и я. И вот я, например, у нас есть братские отношения, то есть он мой брат. Он член церкви, он мой брат, и мы радуемся, что он в церкви. И вдруг я увидел в нем, ну, что-то нехорошее. И если я вот это доброе, вот эти наши добрые братские отношения, наши добрые отношения с ним, вот этот жемчуг, теперь отдам кому? Своим мыслям, вот это осуждение вот этому, своим вот этим вот, суду вот этому отдам, да? То что произойдет? То они растопчут, вот эти свиньи, они растопчут, друзья, вот эти добрые отношения, они растопчут этот жемчуг, который есть. А потом что будет, друзья? Вот когда эти свиньи растопчут наши отношения братские, вот смотрите, Артем какой плохой, пришел домой, жене, слушай, Ань, ты знаешь, какой Артем, а? Вот он так поступил, и вот так поступил, и вот так поступил. И мы такие правы, такие вот в глазах своих такие молодцы, мы вот такие растем в своих глазах. Все, друзья, у нас с ним отношения испортились или нет? 100%, свиньи растоптали эти отношения. А знаете, что потом будет? Вот это осуждение, оно на тебя обратится, оно тебя съест, оно тебя растерзает. Человек перестанет быть человеком, если он будет осуждать другого человека. И поэтому он говорит, не надо так поступать, по этому пути идти не надо. Молись Богу, проси у Него, Он даст тебе возможность поступить правильно. Входи тесными вратами, входи. И как хочешь, чтобы с тобой люди поступали, так и ты с ними поступай. И вот здесь, может быть, и есть корень ответа, где осуждение, где нет. Например, допустим, я вижу, что человек поступает неправильно, тот же Артем поступает неправильно. Представь себя на его месте. Как бы ты хотел, чтобы с тобой поступили? Человек, ты ему поручил дело, а он забыл. Вот из моей практики, если не редко. Вот, поручил дело, а он забыл. Я поручил человеку, он забыл. У меня негодование на этот человек, у меня подвел этот человек. Представь себе, что ты забыл. Как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали? Я бы хотел, чтобы мне сказали об этом, но вежливо, аккуратно, не превышая каких-то порядочных таких вот величин, да, там, и так далее. Вот я бы так хотел. Да ты так поступи. Вот так же сделай, как хочешь ты, чтобы с тобой. Не осуждай его так, как ты хотел осуждать. Так у меня не хватает сил, у меня внутри все кипит, все бурлит, у меня вот так все. Бога проси, даст Он тебе милости, но все равно тяжело. Так это и есть тесные врата. Вот они, тесные врата. Друзья, для нас тесные врата, это я не знаю, что бывает. Тесные врата, мы называем все, что угодно тесными вратами, да? Кто-то говорит, вот я знаю одного человека, говорит, наряжать нельзя до молитвы никак. Почему? Это широкие врата и пространен путь. Да с чего он взял-то вдруг? Ну это не в нашей церкви, не думайте. Это я знаю. Да. Нельзя. Широкие врата и пространен путь. Да почему нарядить дом молитвы — это широкие врата? Широкие врата — это когда ты осуждаешь. Вот это широкие врата. И, кстати, я вам скажу, что есть огромное количество людей, которые в узости своего пути осуждают других и тем самым идут самыми широкими вратами, которые только есть на свете. Самые узкие врата — это научиться не осуждать другого человека. Это самые-самые узкие врата. Это самый трудный путь. Обратить внимание на себя и поступить с другим так, как хочешь ты, чтобы с тобой поступали. Вот так вот научиться. Вот это действительно узкие врата. Друзья, вот здесь мы поговорили с вами, мы эту мысль вывели из контекста. Итак, свиньи и псы в данном контексте – это осуждение и суд наш. Вот это свиньи и псы. Не надо вот этим нашим плотским качествам, осуждению, суду, бросать жемчуг наших отношений, жемчуг наших каких-то добрых отношений с другим человеком. Потому что они, во-первых, это растерзают. Знаете, еще раз вам скажу, некоторые думают, что вот я же правильно говорю, это же к благу. Друзья, осуждение никогда к благу. Осуждение, оно растерзает, оно затопчет, оно никогда не придет к доброму. И поэтому, друзья, есть вот церкви, даже из церкви или семьи, где вот одна сторона права и другая сторона права, но между ними нет ничего доброго. Почему? Потому что вот эти свиньи уже все там растоптали и уже почти растерзали все. И вот Христос учит, не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга перед свиньями, чтобы они не попрали его. Вот такой пример, сложный достаточно. Хотите еще простой пример? Ну и закончим на этом. Или я просто не планировал, уже слайдов его нет. Но мне очень нравится этот пример. Он очень простой, мне очень нравится. Я его тоже несколько раз уже приводил, но это яркий пример вырывания из контекста. Это послание Петра, где написана такая ступенечка, которая по этой ступенечке, если человек пойдет, он придет к познанию Бога. Это второе послание Петра, Первая глава. Второе послание Петра, первая глава. Написано, что вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа. То есть вы по этой ступенечке пойдете и дойдете до успеха и плода в познании Господа. А что это за ступенечка такая? Смотрите. И в этой ступенечке, я сейчас обращу внимание только на одну, вот на эту по этой лестнице, если пойдете, вот в этой лестнице обращу внимание только на одно слово. Написано, в добродетели проявите рассудительность. Друзья, как чаще всего понимается этот текст? Когда тебя просят оказать помощь, то ты подумай, будет ли от этого благо человеку, да? Он просит, а вдруг на выпивку, а вдруг у него свои дети есть? Там, а куда он пенсию девает, да? Вот ты подумай, будь рассудительным в том, чтобы оказать благо. Друзья, ну если посмотреть в контексте, давайте посмотрим. Итак, в добродетели проявите рассудительность. В рассудительности проявите что? Воздержание. То есть, что это значит? Если меня просят оказать помощь, я должен подумать и воздержаться. Ну так же получается, да? В добродетели проявите рассудительность, а в рассудительности проявите что? Воздержание. А в воздержании что проявите? Терпение. То есть, оказывается, мне очень сильно хочется помочь. Но я подумал и воздерживаюсь. И терплю изо всех сил. Понимаете, да? А в терпении благочестие. Вот оно настоящее благочестие. Благочестивый человек, оказывается, тот человек, который, когда его просят помочь, он подумает, воздерживается и терпит. Вот это и есть благочестие. А в благочестии братолюбие. И кто-то скажет, ну конечно, это и есть братолюбие. Ты ему дал бы, и он бы остался ленивым. А так ты ему не дал, и он пошел и научился работать. Вот оно, братолюбие. Друзья, вот смешно нам становится или нет? Смешно. Когда мы посмотрели на контекст, нам стало смешно. Но как часто эту фразу вырывают из контекста и применяют? Надо помочь своей бедной сестре. В рассудительности надо в добродетели рассудительности. А вот этот человек в добродетели рассудительности. Друзья, Петр вообще не это имел в виду. Он наоборот говорил. Абсолютно противоположная мысль. Он говорил, что если тебя просят делать добро, ты подумай, как это сделать. Как это сделать? А не подумай. Ну вот насчет воздержания, такой мысли. Я знаю одного мальчика, который в копилку вложил деньги. Он весь год в копилку вложил деньги. Там у них такая договоренность была, что родители отдавали все ему, ну, по-моему, 10-рублевые монетки. Вот если за сдачи приходят, то все 10-рублевые монетки отдают. И он копилку вложил. И у него за год накопилась, ну, какая-то большая сумма, он не знает. А он копил себе на что-то. Я не помню, на что, это уже было давно, довольно давно. Вот. И когда вдруг обнаружилась такая ситуация, в церкви была нужда. То есть надо было в доме молитвы кое-что сделать. Я сейчас не помню точно, какая нужда была. И отец говорит этому своему сыну, вот есть такая нужда. И сын говорит, у меня нет возможности помочь. А потом говорит, все-таки, а потом подумал, вот смотрите, в добродетель, рассудительность, подумал, а все-таки есть возможность помочь. Вот есть копилка, где я собирал деньги. Есть возможность помочь. Сначала первая мысль, нет возможности, у меня же нет своих денег. А вторая мысль, есть возможность, просуждал. Но это же он копил, ну, допустим, на новый телефон там, или на новый велосипед. И теперь, чтобы оказать добродетель, что нужно проявить? Воздержание теперь нужно проявить. Воздержание. Потому что теперь тебе нужно воздержаться от своих желаний, чтобы помочь кому-то. Терпение. Вот это и будет благочестие. Братолюбие и любовь. Вот об этом говорит Петр. Но уж никак не о том, чтобы нам не давать, когда нас просят, друзья. Вот смотрите, опять контекст. Абсолютно меняет смысл. Я еще раз скажу, друзья, я, ну не знаю, миллион раз эту фразу слышал точно, когда говорят, что в добродетели рассудительность имеется в виду, что, ну как бы, надо не дать никому там, да, подумать и не дать, в конце концов. Итак, друзья, я надеюсь, что я вам показал важность контекста, насколько это важно, друзья, внимательно читать Священное Писание, рассуждая о нем не отдельными выражениями, не отдельными фразами, а рассуждая о нем в контексте. И вот домашнее задание. Очень-очень простое. Два, точнее. Первое домашнее задание. Оно очень простое. Вспомните или найдите в Библии притчу, когда Христос говорит, что оставив одну овечку, оставив 99 овечек, он пошел за одной. Помните, да? А? О потерянной овце. Вот подумайте, что это за 99 овечек таких? О ком он там говорит? Не, прочитать и решить, вот из контекста. О ком он там говорит? Что это за 99 овечек таких? Не, подумать, прочитать текст и подумать, о каких 99 овечках он говорит, Христос? 99 овечек. Хорошо? А второе задание более сложное. Более сложное. Вот. Прочитайте, пожалуйста, послание Коринфянам. Ну, оно тоже простое. Ну, не знаю, мне кажется, простое. Но, может быть, и более сложное. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Целиком. Первое послание Коринфянам, 11 глава, целиком. Это уже сложно, да? Вот. Что спорно? Нет, там о вечере речь идет. О вечере. И ответьте на вопрос, что имелось в виду под недостойное участие в церкви, в вечере? Кто участвует недостойно? Что такое недостойное участие в вечере? Ну, ответ простой. Не рассуждая теле Господнем, да? Это понятно. Но вообще, что имелось в виду там? Итак, первый вопрос. Что за 99 овечек? Кто это такие 99 овечек? А второй вопрос. Что значит недостойное участие в вечере? По 11 главе 1 послания Коринфянам. Найдите, я не помню. Ну, притча о потерянной овце, она легко найдется. Я сейчас не помню текст. А в пятницу вечере? Не, в следующую. О, не пугайте меня. Ну все, друзья, вопросы есть, пожалуйста, какие-нибудь?